друг с другом. И эта наша взаимосвязь, активная взаимосвязь, осуществляется через молитву. Вот. Во-вторых, ведь человек все равно идет на суд. Вся, ведь душа после смерти идет на суд. Вот это само выражение «суд», вы учтите, оно же имеет не тот смысл, к которому мы привыкли. Бог ведь не есть, знаете ли, ну, своего рода надсмотрщик, который за то, что кто-то такое там не так сделал, плеткой хлещет. Совсем же нет. Христианское учение о Боге тем отличается от всех других религий, что утверждает совершенно беспрецедентную, вы слышите, беспрецедентную, уникальную истину о том, что Бог есть любовь и только любовь. То есть Он никому не мстит. Не мстит. Но эта любовь Божия соотносится с человеческим состоянием. Состояние, то есть, каждого человека. Я всегда на лекциях привожу пример обычный. Врач одного отправляет на операцию немедленно под нож, а другого больного отправляет на курорт. Почему? Болезни разные. Разные болезни. Но в том и в другом случае Бог действует как любовь. То есть, исходя из состояния человека. Так вот и здесь. Душа идет на суд. Что значит суд? Ну, вот о мытарствах, это, конечно, вопрос отдельный, тут надо бы говорить. Совершается в первую очередь. Но это вообще вопрос, конечно, серьезный. Наверное, надо немножко поговорить, да. Чуть-чуть тогда я разъясню сейчас. Вот в нашей жизни, как сейчас, вот мы пока находимся в теле. У нас вспыхивают страсти, неважно какие. И потом затухают. Но редко уж человеку, у которого остается, что называется, долго он кипит, а в общем потом самовар остывает. Но в этой жизни и задача состоит в том, чтобы бороться с этим вскипением страстей. Но здесь, повторяю, пока мы живем, они временно вспыхивают и временем затухают. После же смерти происходит нечто в высшей степени серьезное. Когда душа освобождается от тела, то все страсти выявляются во всей своей силе и действии в душе человеческой. На мытарствах и происходит вот это выявление на мытарствах перед лицом вот страсти, происходит выявление страсти в душе человеческой. Знаете, по типу резонанса. Так происходит выявление этих страстей. Слово «страсть» значит «страдание». И вот здесь-то и начинаются страдания человеческие. И вот беда, если человек не боролся в течение своей жизни, то он и здесь не сможет победить перед лицом самого Бога, истинно, победить этой страсти. И тогда он начинает кипеть в огне страстей. Ну, представьте себе только, находиться вот в злобе. На что? Или в зависти. И не может человек справиться. Не может. Кипеть это. Здесь человек завидует, потом забудется. Опять позавидует, опять забудется. И то мы смотрим, как человек страдает. А там, когда непрерывный пламень страсти, а если ни одной страсти, вот когда начинается жуткая вещь-то. После смерти, недаром Господь так все время предупреждает. Недаром все говорят о том, чтобы мы готовились к вечной жизни. Вот этот период от смерти до страшного суда, этот период может быть периодом тяжелейших страданий души человека. То есть что это души? Меня самого. Вот это нужно иметь в виду. Вот оказывается, какой суд происходит. Не суд наказания со стороны Бога, когда он хватает грешника и сажает на сковороду за то, что он то-то сделал, а суд выявления страстей, которыми жил человек, которые он, может быть, прятал от всех. Здесь они проявляются во всей силе и начинают нещадно его жарить. Вот действительно огни угасающие и черни усыпающие. Вот жуть. А о том, что душа есть, теперь кажется уже ясно. Вот душа после смерти, да? Уже это, уже мы, уже теперь сомнений нет. Это уже научный факт. что душа у человека есть. Потому что я не говорю о верующих людях. Это душа, то есть полное сознание, полное переживание. Вот что стоит перед нами. И знаете, отмахнуться так, а что всем, то и мне, это можно сказать только, простите меня, но глупый человек. Он, наверное, ни за что не согласится. Эти всех на кол будут сажать. И я тоже на кол сяду. Ах, как замечательно. Вместе со всеми покручусь на колу. Едва ли, наверное, этот умник, да, захотел попасть в такую ситуацию. Так вот и здесь мы имеем ситуацию того же самого порядка. Душа, оказывается, вот на какой идет суд. Не суд перед грозным судьей, да, который тебя вот сейчас делает то-то и то-то. А оказывается, суд перед лицом истины, перед лицом святыни Божией, перед которой, соприкоснувшись, мы и выявили все страсти. И вот тут смогу я справиться или нет. Тот, кто не боролся здесь, он не сможет победить и там. И вот тогда начинается страшная беда для человека. Вот что значит суд. Вот это нужно иметь любая.
Такая ситуация, значит, да, но та душа застряла. Значит, она перегорит в пламя.
Да.
До суда еще время не пришло.
Да.
Но церковь о душе же молится.
Да.
Молится в Рейске.
Да, да, да.
Молится в церковь. Выступает суд. Так молитва церкви, она же меняется в оправдании.
Нет.
Идите, слушайте.
Пожалуйста, да. Нет.
Алексей, тогда нужно быть прощением. Нет, нет, нет. Как?
Об этом вот сейчас давайте поговорим. Нет, конечно. Церковь, а нет. Как же? Ну как же? Я с этого и начал. С этого я начал, а решил объяснить уже вот этот вот момент. А теперь объясняю, еще раз повторяю, что все мы, независимо от того, живые мы или усопшие, все мы в едином организме. Я вот сегодня как раз теперь уж скажу тему, на которую я хотел сегодня выступать. Теперь ты можешь сказать, когда все кончается, да. О церкви. Да, о церкви. Ну, это уже не важно. Так вот, все мы в едином организме. И поэтому все мы друг другу можем помогать. Как каждая клеточка в нашем организме помогает друг другу и подчас берет на себя, как вы знаете, да, ту нагрузку, которую орган, например, ну там одна почка берет на себя функции, другой, когда та больна, и так далее. Так вот и здесь тоже. Молитва в том имеет свою силу, что мы можем молитвой помочь человеку. Но слышите, только об одном я хотел бы сказать. Молитвой на самом деле, а не запиской. А то отделываются запиской. Или рублями. Да. Я говорю молитвой. А правильная молитва какая? Сей род изгоняется молитвою и постом. Молитва без понуждений, без страданий, когда я ничего не отдаю, я молюсь и все, вкусно пообедал. Я очень хорошо после этого могу прям молиться. Вот эта молитва оказывается бездействием. Молитва требует от, если хотите, отречения от чего-то, от себя. Вот у меня был случай один, который мне очень понравился. Очень понравился мне. У моего одного, у меня много двоюродных братьев, одна дочь сломала ногу. Сломала ногу. Так он, это было все при мне, он говорит, все, пока дочь не будет ходить так же, как она ходила после этого, я ни глотка вина никогда в рот не возьму. Все исполню. Да. Молитва, не сопряженная вот с этим понуждением, с отречением хоть в чем-то себя. Пустая, я вам скажу, молитва. Значит, я показываю, что моя, значит, молитва, моя любовь, оказывается, ну, в чем-то, может быть, даже лицемерная. Если я люблю, так отрекись хоть в чем-нибудь. Хоть воздержись в пище, в чем, ну, неважно в чем. Этот человек, каждый себя может найти себе хоть в чем-то. Вот какая молитва. Тогда она будет носить действенный характер. Молитва за усопших. Вы помните, прислала одна письмо у нее с сыном, трагедия была, все. Да. Как вот молиться? Что делать? Чем ему помочь? Ответ только один. Я могу помочь только тогда, правда же, другому, когда я сам что-то имею. Значит, как я могу помочь, если ничего не имею? Поэтому самый верный, то есть способ, без которого просто невозможно помочь, хотя бы в этот период, хотя бы в период 40 дней провести жизнь максимально, насколько это возможно, по-христиански. исповедуюсь, причащаюсь как можно чаще. То есть хоть тут, ибо только тот духовный потенциал, выражусь так, который во мне хоть чуть-чуть тут появится, может способствовать и может помочь тому, за кого я молюсь. Вот какое дело. И тогда молитва будет действительно действенна. Я почему об этом говорю? Вы же сами прекрасно понимаете. Как часто мы отделаемся чем? Запиской и рублем. Господу Богу-то, ну слушайте, он же нищий. Где ему? Да. Да. Вот так. Ну хорошо. Ну что, продолжим? Вы не беспокойтесь, тут записка нам до утра хватит, конечно. Что мы... Да, ну еще без записок, да. Мы когда должны кончать? А мне-то что? А мне-то что? Я в Нью-Йорк отправлюсь на одиночной лодке и приплыву в Сергиев Посад. Да. Так. Так, вот что-то из Евангелия еще вопрос, да. Господь сказал, что не мир пришел он дать на земле, но разделение. И по отныне пятеро в одном доме и так далее. Господь просто констатирует то, что будет происходить в семьях, в которых один человек примет христианство, а другой нет. Ну, это для нас это очень знакомое явление. Кстати, самое парадоксальное, что сейчас часто именно молодежь принимает христианство, а родители еще топорщатся. Ну, воспитанные в единственно научном атеистическом мировоззрении. Это довольно частое явление, да. Вот здесь и происходит оно разделение. Господь указывает просто на факт, что когда один человек там, или два человека вот, принимают христианство и православие, а другие противятся, то, естественно, наступает что? Ну, типа разделения. Разделение, да. Это вот и больше ничего. И просто указывает, тем самым он предупреждает, чтобы этого не боялись, но в то же время, чтобы знали, что это разделение не должно носить характер вражды, особенно со стороны принявшего христианство. Вот только и все. Констатация всех этих фактов.
Алексей Ильич, а как это поможет Господь нас, как он сказал?
Да.
Как Господь сказал, уверуй ты, спасешься ты и весь дом твой. А как же если они противятся, как это? Господь и так сказал.
Он сказал, зная тому, о ком он сказал. Речь идет о конкретном случае, больше ничего. Следовательно, так оно и было. Больше ничего другого нет. Как я отношусь к личности Сталина? Ну, вы знаете, «De mortuis aut bene aut nihil». Мертвых или ничего, мне говорят. Да, или хорошо. Но поскольку тут речь идет ну, не просто о нем, как индивидууме, которого можем осуждать или что-то делать, я скажу, конечно, со Сталиным связано столько крови, столько жутких преступлений, что я не знаю его лично, да, и не знаю, кто он был на самом деле, каков был. Да, об этом, наверное, никто из нас не знает и знать не может. А древо узнается по плодам, а плоды эти очевидны. И что он был действительно был человеком, который держал в своих руках всю страну, тоже очевидно. Следовательно, отсюда можем делать и вывод. Соответствующий вывод. Море крови и преступлений. По крайней мере, другого вывода я как-то сейчас не вижу возможным сделать. Кто он был? Создавайте православно-патриотический союз, мне предложение. И мы вас поддержим. Даже вот это спасибо, несмотря на расхождение по вопросам по канонизации святого царя Николая. Пора плюнуть на тех, других и третьих и создать православную партию с Божьей помощью. Православные патриоты города Жуковского. Храни вас Господь и Матерь Божия. Ну, я вам могу сказать, что передайте им большое спасибо, да. За, во-первых, я впервые это встречаю, что вот люди, видите, способны даже несмотря на расхождение по вопросу канонизации святого царя Николая. Потому что обычно, как только узнают, все, это хуже всякой ереси оказывается. Ну, да, если не соглашаться с канонизацией Николая II. Да, но скажу вам так, насчет Православно-Патриотического Союза. Увы, я не политик. Политика требует отдачи всех сил души, всего времени, всего на это. Требует потрясающей активности. Я к этим вещам не способен. Однажды я дал маху, было, чуть не попал в Думу. Когда это... Так потом, когда я посмотрел, что творится в Думе, думаю, Господи, ты меня спас, благодарю же тебя. И уж теперь я во веки веков на эту удочку не попадусь, чтобы куда-то такое баллотироваться. Да, я думаю, что есть люди, которые уже по своей природе уже не увлечены политикой, они способны к этой политической деятельности. Я к этому не способен. Но за это благодарю их, что несмотря на расхождение по вопросу канонизации Николая Второго. Это впервые такое встречаю. Потому что у меня уже некоторые бывшие ко мне прям за мной ходили по лекциям всюду. Ну, прям, что называется, на руках носили. Как узнали, что против канонизации? Все. Православие окончилось. Капут уже. Думаю, Боже мой, до чего ж мы дошли? Господи, сколько сейчас прославляют людей? Сколько сейчас? И многих мы даже и не знаем ничего. И никаких расхождений. И неужели из-за этого можно расходиться? Ай-яй-яй. Ну ладно, ну я не понимаю, допустим, заблуждаюсь. Ну могу же заблуждаться? Могу. Я же не эталон истины. Ну допустим, я ошибаюсь. Хотя, но я же убежден, что в данном случае, это будет плохо для церкви, и для церкви, и для государства. Я просто убежден. Из самого искреннего чувства и понимания вопроса я убежден. Ну почему же мне нельзя быть убежденным? Ну почему? Ну, что другим можно? А мне нельзя. Ну, что ж так? Какая жалость? Я единственный, который не имею права на собственное мнение по этому вопросу. Ну, зачем же так?
Алексей, ну как же? Тысячи икон мироточек, а вы никак не можете согласиться.
Ну, да. Это да. Ну, это да. Ну, я не знаю, стоит ли это сейчас вопрос. Может, не будем?
Не будем.
Не будем. Да. Ну, да. Не стоит, да, ладно, да. Конечно, да, не будет. Вы знаете, я не отношусь к той категории лиц, которые, знаете, вот надо свою точку зрения вбивать и проповедовать всюду. Я даже в школе, вот у нас в академии семинарии, никогда не говорю об этом, за исключением, когда меня спросят. Спросят, отвечаю. Не спрашивают, никогда не говорю. А вот, к сожалению, с другой стороны, непрерывное внушение идет. Вот это вот уже жалко. Это уже жалко, это печально. Ну хорошо, продолжим. Да, вот тут ваше мнение о реформе. Какой реформе? О реформе. Ах, языка в церкви. А, духовные на языке, который многим. А, язык, который многим не понятен. Ведь мы молились на том языке, который понимаем, на котором думаем дома. В чем сможет... Да. Ну, насчет языка я вам скажу. Дело вот в чем. Что первое. Конечно, по своим эстетическим и содержательным возможностям славянский язык неизмеримо выше современного русского языка. Это факт, бесспорный. С другой стороны, церковно-славянский язык действительно во многом непонятен современному человеку. Задача богослужения состоит в чем? В том, чтобы помочь людям и понимать смысл, и лучше молиться. Это всегда понимали в церкви. И поэтому в течение всей истории русской церкви, слышите, можете спросить языковеда, в течение всей истории шла постоянная адаптация языка. Адаптация, то есть его приспособление к существующему языку. Постоянная адаптация шла. Заменялись слова непонятные более понятными. И вот сейчас у меня, например, есть два молитвенника, в которых стоит в одном одно слово, а в другом другое. Почему? А потому что непонятно. Напрасно судья приедет. Как вы думаете, что это значит? Напрасно судья приедет. В другом молитвеннике смотрю, внезапно судья приедет. Или там оставишь Ирода, ой, не буду говорить, да, это уже ругательное слово стало. В другом, смотри, в Акафисте написано, оставишь Ирода якобы и словище. Ну, правильно, почему же? Вот. Поэтому нужно что? Адаптация языка. Вот сейчас в Академии, например, мы изменили одно слово. В Академии, представляете? Да, в Евангелии. Это ужасно. Это хорошо, что еще не знают фанаты. Да, иначе что будет, не знаю. Есть Богородичное Евангелие, в котором блаженно чрево носившее тебя, и дальше я не хочу произносить. Оно звучит в высшей степени неблагозвучно. И сейчас в Академии у нас читается так. Блаженно чрево носившее тебя и сосца питавшее тебя. Тя. Все. И все. Все. Все понятно. Все благообразно, чин. А там, ну что ж такое? Почему нельзя это сделать? Почему нельзя? Вы спросите, почему? Все по-славянски, да. Но зато как? И таких это очень много. Или вот читает Чада Тимофея. Гони правду. Да разве апостол Павел приглашал гнать правду? Ну что ж такое, простите меня. Или Великий Четверг, это считается, кто ест или пьет недостойно, те спят довольни. Оказывается, у кого бессонница, нужно причиститься недостойно, и будете спать довольны. Ай-яй-яй. Да там же, ведь есть же подстройщик, я помню, я долго пел, читал все такое, написано же. Те умирают, оказывается. Умирают, они спят довольни. Вы понимаете, какое различие в языке? В языке-то. Вы подумайте, ведь что, каждый может изучать язык, что ли? Конечно, нет. Так вот, течение всей истории, вы слышите, священное предание Русской Православной Церкви заключается в том, что в течение всей истории шла адаптация текста, приспособление к пониманию, так? Но вот потом типографские книжки стали выходить, и все, как знаете, как цементом забетонировали. А сейчас это просто сущая беда. Извините, я говорю, уж Богородичное. Вы знаете, сколько это стоило, чтобы только чтобы читалось как следует. Питавшие тебя, а не что-то такое произносилось. Я не хочу произносить просто эти слова. Вот. Вот как я отношусь к языку. То есть, я, конечно, считаю, что славянский язык наилучший, но его нужно сделать так, адаптировать. Славянский, не русский, не на русский перевести, а славянский так, чтобы он был доступен восприятию современного русского человека. Максимально доступен. Вот моя точка зрения. А апостол читать, особенно апостола Павла, я считаю, нужно читать прям по-русски, потому что его и по-русски трудно понять. А уж по-славянски вообще никто ничего не понимает. И в результате мы остаемся без апостола. Ради чего? Ведь ради славянского языка. Ну, простите, еще по-китайски прочтите мне тогда. Почему это на всех языках можно читать? На всех. А на русском нельзя прочитать. Бедный русский язык. Как я помню, были компартии, были во всех республиках. Во всех. Только не было одной компартии России. Все Россия отделяется. Во всем. Это прям поразительно. Так и здесь. Только мы, русские, не можем по-русски услышать апостола хоть, или по Иеремии. Вот здесь я читаю, вот опять, видите, вот на меня шишки сыпятся. Я считаю, что апостола Павла надо читать по-русски. Да, до тех пор, пока не будет сделано чего-нибудь удобоприемлемого. А богослужение нет, менять на русский язык невозможно. Это будет, знаете, стиль барокко превратить в стиль барака. Вот что это будет. Там же это поэзия же. Что вы? Стихиры. Это же поэзия. Подчас потрясающая поэзия. Я бы, конечно, согласился, если перевел на русский язык Пушкин. Но не меньше. Он бы перевел. Но оставил бы 9 десяток славянского текста.
Простите, можно один вопрос?
Да.
Некоторые считают, правильно ли это, что «Отче наш» когда-то было «Хлеб наш насущный», был «хлеб наш насущный». Это так ли?
Нет, не так. Насущный. Угу. Именно насущный.
Не было, да?
Да-да. Именно насущный. И даже есть, знаете, одно из таких более глубоких пониманий этих слов заключается в чем? Речь идет не просто о хлебе, в котором мы нуждаемся постоянно, пища, а речь идет о Евхаристии, как насущной, то, что нам необходимо, то крайне необходимо нам. насущное. Насущное то, что нам крайне необходимо. Поэтому надсущное это уже сочинение.
Но откуда же пошло такое вот убеждение? Очень и очень распространенное.
Ой, мы любим экзотику. Мы очень любим экзотику. Мы любим что-нибудь интересное, оригинальное, а не то, к чему привыкли. Ведь на чем нас постоянно ловят? Да. Вот на чем ведь новеньком. Ведь афиняне ничего так не любили, как услышать что-нибудь новое. И мы тоже это очень любим. А это уже приелось, уже такое насущное. Как Флоренский толковал, да, не восхищением не пчела, например, написано. А он не восхищение не пчела. М. отбрасывал. И там целую развел философию. Хотя на самом деле смысл совсем другой. Ну ладно, хорошо. Так, вот здесь мы разобрались, да? Может ли... Ах, вот действительно вы задавали вопрос, кто-то здесь задавал вопрос, да, о возвращении, что сейчас очень сильная тенденция к возвращению церкви в то состояние, в котором она находилась до революции. Да-да. Вот и здесь. Как вы считаете, может ли повторить судьба православной церкви после 17-го года сейчас? Я вам скажу, это беда. Если мы будем сейчас стремиться к тому состоянию церкви, которое было перед революцией. Это значит, мы сами себе строим новый гроб. Тот, кто хоть немножко читал о состоянии, духовном состоянии нашей церкви перед революцией, тот знает, о чем я говорю. Возьмите хотя бы, ну, того же Вениамина митрополита Федченкова, посмотрите, прочитайте книгу «На рубеже эпох». Вы увидите, что он пишет. Посмотрите, почитайте творение святителя Игнатия, что он пишет о монастырях, о состоянии монашества того времени. Подумайте. И если мы будем стремиться к возвращению к этой эпохе, то это, знаете, это все равно, что стремиться действительно сесть на кол опять. Это беда. Ни в коем случае. Впрочем, беда эта произошла давно. Она произошла еще на грани 15-16 столетия. Беда эта проистекла из победы иосифлян над нестяжателями. Слово преподобного Нила Сорского не было услышано. Он говорил о том, он говорил о монашестве в первую очередь, что он должно быть нестяжательным, что в монастырях ни в коем случае не должно быть никакого богатства, а о золоте и серебре не должно быть и речи. Ризницы должны быть самые бедные и скромные. Монахи должны питаться только руками, делом рук своих. Ни в коем случае не брать ниоткуда никаких приношений. Только своим должны питаться. Вот о чем говорил Нил Сорский. Дважды он с этим выступал на соборах 1503-1505 годов. И каждый раз ему говорили: «Нил, ты ошибаешься». Ну, еще бы не ошибаться. Вот. И вот, к сожалению, тогда бы, конечно, было бы монахов мало. Это правильно мы говорили. Правда, было бы мало. Я согласен, что их было бы мало. Но зато кто это был бы? Вы же понимаете? К сожалению, мы пошли по пути пошли обмерщения. Кажется, это, конечно, очень красиво, когда церковь вся в злате, в серебре, вся. Как это красиво? А я вам скажу, что каждый человек, кому приходилось посетить бедный храм, но чистый и аккуратненький, бедный и скромный, в котором никто не кричит и не вопит, да скажет, да это в тысячу раз мне лучше, чем эти блистающие все эти соборы и церкви. Потому что там блеск, как реклама. Здесь я вижу мир, мир души я ощущаю. А истинная молитва, она и бывает только в мире души, а не в этом громе и блеске. Вот произошло где начало разрыва, когда кончилась эпоха учеников преподобного Сергия, и началась вот эта деградация. Об этом очень хорошо пишет Иван Васильевич Кириевский. Да. Да, поэтому сейчас говорить о том, о возвращении церкви к состоянию дореволюционного, это может только человек, я не знаю, который живет исключительно чем-то внешним. Он не понимает религии только. Христианство не понимает. Только. Да избавит Бог. Что бы? Да разве это можно? И зачем это нужно, я не понимаю тогда. Зачем это нужно? Для того, чтобы новая революция наступила. дал нам Бог сейчас время совершенно с другой целью. Вы обратите внимание, при полной экономической и политической разрухе мы сейчас имеем то, чего не имела церковь никогда. Вы слышите? Никогда. И до революции не имела. Мы сейчас можем литературу иметь. Самую лучшую. Правда, если человек понимает, конечно. Мы можем иметь. Чего раньше никогда. И до революции, вы слышите? И до революции. Это же была сложнейшая проблема, чтобы простой человек мог получить книги. Ему самое большее, это вот самый элементарный детский закон Божий дадут, который если человек, который взрослому, подумайте только, ну, взрослому скажите, что он в капустных листьях его мама нашла, то и это будет дать ему детский закон Божий. Вот сейчас мы имеем беспрецедентное явление. Господь дал нам возможность сейчас вот найти и каждому интересующемуся почитать о православии, которое действительно дает человеку жизнь. Вот так я могу сказать по этому вопросу. Я бы советовал сейчас вот в первую очередь читать вот такие книги. Во-первых, «Творение святителя Игнатия Брянчанинова». Вот. Это золотой фонд. Его замечательные письма вот так вот изданы. Вот. Читать творение, вот есть такая книга «Игуменья», она Арсения, там замечательная ее жизнь и потрясающие письма совершенно. Письма Валаамского старца, письма игумена Никона Воробьева. Вот это вот золотой фонд, я называю вот это самое малое, называю, да, что нужно бы читать. Это из русских, я говорю, отцов. Но, конечно, древние отцы остаются же. Но это уже объем расширяется. Но из древних, конечно, в первую очередь, самый простой и доступный, и в высшей степени полезный, это Авва Дорофея. Душеполезные поучения. Это же просто кладезь. До того они прекрасны, до того они доходчивы, до того точны душеполезные поучения Аввы Дорофея. Ну, других отцов, конечно, Марка Подвижника, да, Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Иоанна Златоуста, то есть то, кем всегда жили в нашей церкви. Но вот эти вот, но из новых, да, вот я бы вот порекомендовал именно этих. Иоанна Валаамского, вот, Никона Воробьева. Вот. Потому что сейчас очень много литературы, я бы сказал так, или пустой, хотя она кажется и православной, или даже прелестной. Нужно быть сейчас очень осторожным с литературой. Сейчас вот наводняют нас книгами, прямо разжигают это, с чудесами. Хоть бы в одной книге, я говорю, написали бы, предварили бы эти книги о чудесах, предварили бы святоотеческим учением о чудесах. Как святые отцы говорят относиться к чудесам? Ну, хоть бы в одной книге. Уже для православных пишут, а не для язычников. Язычники, да, для них чудо ради чуда. Они полезут вам на стенку. Только бы это чудо было. И вдруг здесь, православные, издаем книги, и нигде нет святоотеческого учения об отношении к чудесам. Да что же мы делаем? Это же важнейшая же вещь. А они-то относятся к чудесам, как говорят, ой, как интересно. Совсем не так, как нас сейчас учат и как нас разжигают. Они просят холодного отношения ко всему, что является сверхъестественным. Холодного. Не знаешь, говорит, не хули, но и не принимай. Вы слышите? И не принимай. Вам что сейчас скажут? Вы теперь понимаете, почему святых отцов нигде не дается? У нас идет процесс, это беда. Тот же протестантский процесс, о котором мы говорили с вами, то, что на Западе, католическо-протестантский, когда святых отцов выбросили, и новые отцы поехали на коне. Так и сейчас. Все заполняется чудесами, и еще не знаю чем. И нигде не написать, как они говорят относиться к этому. А народ, естественно, не знает, распаляется, тем более какие-нибудь авторитетные там батюшки, матушки. Говорят, все уже... Раскрыли рот. Что такое? Ай-яй-яй. Разве мы не понимаем, к чему это ведет? Это приводит людей к прелести, Более того, привит психическим повреждением. Это давно пора понять. Поэтому в наше время нужно читать святых отцов. Сейчас есть возможность. Надо покупать именно их. Надо покупать и брать книги бесспорно правильные, а не сомнительные. Бесспорно правильные. И их нужно изучать. Именно прежде всего святых отцов.
А вот Киреевские, какие там у него?
Киреевские были изданы еще наши, вот еще в советское время были изданы. Его это один томик. Его. Там вот эта замечательная вещь об отношении образованности европейской к образованности, например, русской. Да. Я могу вам потом показать, это, что это за томик. Это в одном томе. Да, у него сочинений не так много. Там интересные вещи. Да. По этому вопросу. Но вот это особенно статья интересная, да. Да. Я ее внимательно не просматривал. Поэтому я вот затрудняюсь, могу сказать. Об отчитывании я специально в своей книге, вот в этой «Путь разума в поисках истины», в этом последнем издании, я специально поместил там параграф об отчитывании, в котором выразил не просто свою точку зрения, ибо у нас мало ли у кого точки зрения могут быть какие, а я опять-таки привел святых отцов, привел, как они, и оказывается, они категорически запрещают это делать. Если тебе Бог не дал тебе дара, а этот дар дается только при правильной подвижнической жизни и при достижении действительно бесстрастия. Они говорят, если ты не победил в себе беса, как ты дерзаешь изгонять из другого? Все, кто стал на этот путь, повреждались, то есть себя повреждали, и приносили беды другим людям. Вот основной лейтмотив. Ты, не победив прежде в самом себе, не смеешь и не смей изгонять других. И мы знаем, что происходит. Происходит. Деяния апостолов прямо указывают случай, что происходит. Когда одни семь, помните, сыновей первосвященника изгоняли именем Иисуса, которого проповедует Павел. А Дух ответил им: «Знаю Павла, Иисуса знаю, а вы кто?» И избил их всех. Потому что они голиком дули по уху Афинам, да, дули от него, семерых. Ой, как хорошо сделал. И я думаю, не без промысла Божия этот эпизод, не без промысла Божия, ибо ничего случайного не бывает с христианской точки зрения, а не без промысла Божия этот эпизод оставлен в Священном Писании. Не победив в себе, не дерзай изгонять из других. Не спрашивайте об этом. Беда. Что? Ну, вы знаете, есть, конечно, возможность неправильного понимания, естественно, да. Но надо посмотреть, поэтому мы всегда берем не одного отца, а несколько многих отцов, и тогда мы видим, что это не случайное мнение отца, ибо оно может быть, понятно, и отцы ошибаются подчас. Что это не случайное мнение, а это действительно учение отцов, то есть это уже действительно учение от Духа Божьего, а не от себя. Вот так. Консенсус.
А те, которые понимают, могут читать все, с точки зрения читаемых.
А, читающего?
Да.
Ну, почему я рекомендовал вот эту литературу, назвал вам в первую очередь? Вот эти вот Брянчанинов, Ян Валаамский, Ника Воробьев, игумен Арсений. Почему? Это люди, которые пишут уже, особенно последние, на нашем языке, с учетом нашего духовного уровня. Они не пишут о высотах подвижнической жизни, в которой, не поняв, мы можем ошибиться. Они пишут применительно к нашему времени и к нашему бедному духовному состоянию. Поэтому надо в первую очередь надо бы прочитать, что вот эти вот Иоанна Валаамского, Никона Воробьева, потом Игнатия Брянчанинова, там, игумен Арсений и потом древних святых отцов. Потому что они дают ключ, правильный ключ, в котором нужно понимать святоотеческие творения. То есть требуется определенная постепенность, определенная последовательность в чтении, чтобы не ошибиться.
Можно такой вопрос? Как вы относитесь представлению блаженного Матрона.
Видите, в чем дело? Мы с вами сталкиваемся здесь с очень сложным вопросом, какого порядка. Мы, не зная человека, не зная, можем судить о нем только потому, что о нем написано. Вот когда мы знаем, я могу вам сказать, вот я кого-то знаю, так, вот тут я могу сказать, да или нет. И, кстати, сейчас есть такое лицо, которое, да, но не буду упоминать. Так, тут другой, а когда Матронушки, что? Если взять ту книжечку, которая вот издана, то там некоторые вещи, они написаны такие, что, ну, помилуй Бог. Ну, что же это такое? Если она такая, то, конечно, нельзя ее канонизировать. Но говорят, нет, нет, это ошибка. Ну, простите, я-то не знаю ее. Я могу судить о ней только по тому образу, который оставлен вот в чем-то. В каких-то вот описанных материалах. Другого же у меня способа нет. Вот поэтому тут нужно, вообще, я вам скажу так. В наше время пошла буквально охота за святыми. Направо и налево мы ищем святых и готовы всех канонизировать. Вот. Причем без подчас тщательного рассуждения. Не случайно у нас даже образована специальная комиссия при патриархии, синодальная комиссия по вопросу канонизации святых. Это очень хорошо, что это сделано. Это хоть в какую-то меру. Но, к сожалению, подчас вот народная молва, да, возгреваемые подчас совсем не всегда правильными источниками, да, предвосхищает уже очень многое то, о чем даже сама комиссия должна бы прежде произвести свое суждение. Вот. Сейчас это буквально... Мы же ищем, вот понимаете, эффектов. Мы рекламный народ. Мы все воспитаны буквально рекламой. Нам надо то, что кричит, пищит, свистит, и Бог знает что, сверкает. И вот поэтому всюду у нас это чудеса и святые. Надо быть очень сдержанным. Хватит со святых, не беспокойтесь. Их столько, что, Боже мой. Так может быть спокойно. Будет кого-то канонизацию, ну и хорошо, и слава Богу. Не будет, и не надо. Святых с избытком у нас. Хватит, о чем мы говорим. Нам надо говорить не о том, чтобы канонизировать того или другого. Это вторичный вопрос. А о том, как жить. А то представьте себе, канонизирует человека, а оказывается, что такое канонизация? Это прославление, то есть это слава церкви. А там вдруг прочтем совет, что ты хочешь знать беса, причастись, а потом пойди выплюни. Это что такое будет? Это святая сказала так. Это чему мы будем научаться? Ай-яй-яй. Вы понимаете, в чем дело? Канонизация, еще раз вам повторяю, это прославление церковью человека и указание, вот пример осуществления христианской жизни в самом человеке. Видите, следуйте ему. Вот что, поэтому нужно в высшей степени осторожно относиться к канонизации. И когда есть соблазнительные моменты, лучше воздержаться. Не канонизировав, мы ничего не потеряем. А канонизировав с чем-то соблазнительным, мы можем нанести огромный ущерб людям. Вот принцип, который я считаю наиболее верным. Кроузу положительно. Что? Нет? А, ну хорошо. Тогда продолжаем, да? Яговисты. Что это значит для православия? Отвечаю. В конце 15 века на Руси возникла ересь жидовствующая. Суть ее заключалась в том, что идеологи этой ереси утверждали, что мы должны оценивать все с точки зрения бесспорного, божественного откровения, данного в Ветхом Завете. А поскольку в Новом Завете мы видим очень много того, чего нет в Ветхом Завете, следовательно, это неверно. Христос вовсе не Бог. Никакой Троицы нет, ибо в Ветхом Завете мы ничего не находим. Субботы нет у христиан, неверно. Они извратили своим воскресением. Да здравствует суббота. Никаких таинств вы откуда взяли? Где в Божественном Откровении Ветхого Завета таинств? Нет их. Так и оставьте это. И так далее. То есть, понимаете, это психологическая игра. Ведь бесспорно же Ветхий Завет Божественный Откровение? Божественный, да. Так вы тогда что же придумываете? Ваша христианская церковь отступает от Откровения Божия. Понимаете, как? Убедительно. Безумные. Так Христос-то что принес? Откровение Нового Завета. Это и есть та максимальная полнота, которая дана была Богом. Полнота. Причем эта полнота совершенно очевидна, в чем проявляется. Какое беспрецедентное учение понимания Бога, которого не знал древний мир никогда и нигде. Скажу вам, что учение о Троице, как оно дано в христианстве, не было известно нигде и никогда. Хотя троичных божеств мы находим сколько угодно в древнем мире. Ничего общего с этим нет. Не случайно Господь Евангелие говорит, вам сказано, обращаясь к евреям, а я говорю вам. Вы слышите? Показывает, что он принес нечто более совершенное, чего еще до времени нельзя было людям открывать и говорить. Вот. Так вот, современные еговисты, это не что иное, как продолжение той же ереси жидовствующих, которая так с тех пор и не умирала, и не умирает на Руси. А напротив, как видите, все больше приобретает себе сторонников в силу все большей увлеченности современным человеком идеями Ветхого Завета, а не Нового. Ветхий Завет ближе, вы слышите? Недаром апостол Павел говорит, Ветхий человек и Новый человек. Ветхий Завет и Новый Завет. Еще раз. Око за око и зуб за зуб, это нам близко. Правда? Молитесь, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. О, это что такое? Вот в чем сила иеговистов. Они опираются на нашу ветхую страстную природу. Опираются на Ветхий Завет. И говорят, надо исправить Новый Завет. Ибо Новый Завет во многом ошибается. Ну, для людей, конечно, не понимающих, это может звучать как что-то такое. Просто не понимающие. На самом деле это ересь, как видите, уже существующая в России очень давно и давно. Запад сейчас, в общем-то, практически, западное христианство сейчас полностью уже находится под влиянием, нет-нет, не иеговистов, нет, Ветхого Завета. Там уже Новый Завет оценивается через призму Ветхого. Слышите? Не Ветхий через призму Нового, а наоборот. Новый Завет. И все, что не соответствует в Новом Завете Ветхому, то благополучно исправляется. Вот и больше ничего. Так что ересь жидовствующих и наши иеговисты, это явление очень непростое. Это действительно один из симптомов, как вот вы говорите, да, один из симптомов приближения конца мира. Иеговисты очень яркое свидетельство этого. А то, что они очень многих увлекают, показатель духовного состояния многих наших людей. Вот так. Можно ли изменить существующую ситуацию в стране? Ну, что значит, можно ли изменить? Смотря чем. Я вам скажу, что Господь говорит так. Если не покаетесь, так же погибнете. Помните, когда ему сказали о том, что башня Силаамская там убила? 17 человек там, да? Он сказал. Вы думаете, что там они грешнее всех? Ошибаетесь. Так же погибнете, если не покаетесь. Основной догмат религиозный. Дух творит себе формы. Жалко, что люди этого или не знают, или не верят. Мы все думаем, что с помощью внешних средств можем изменить. Только внешних, в смысле, средств. Забывая о том, что внешние усилия и средства только тогда осуществятся и будут верными, когда они будут исходить из более верного духовного состояния человека. Как об этом хорошо писал Достоевский. Он говорит, думает с помощью форм. Форм изменить. Да никакая форма не может изменить, говорит, человека. Все в человеке это самом зло и добро-то остается по-прежнему. И никакие реформы не могут переделать человека сами по себе. Душа остается той же самой. Христианство почему и обращает основное внимание на душу. И говорит, пока мы не изменимся, никакие внешние изменения, то есть не может быть тех внешних изменений, которые бы привели к чему-то лучшему. Невозможно. И вот процессы идут изнутри, а не извне. Вот это, знаете, вот эта точка зрения, она не приемлется. Все думают, что процессы идут извне. Вот взял я, подумал, придумал новую структуру управления, и все будет в порядке. Нет. Дух творит себе формы. Дух творит себе идеи. Вы слышите? Посмотрите, как для чего разные идеи у человека, охваченного любовью и охваченного злобой. На одну и ту же реакцию. Посмотрите, насколько разные идеи придут им в голову. С психологической точки зрения продумайте только. В злобе находящейся и напротив любви. Какие разные идеи им придут. И так дух творит себе формы. Поэтому изменения возможны. Если хотя бы православные люди, хотя бы те, которые принимают Христа, верят во Христа, считают себя православными, хотя бы они стали православными. Если бы православные стали православными, я полагаю, тогда бы ситуация очень и очень бы изменилась. К лучшему, конечно.
Можно туда же если все, естественно, все, что происходит в мире, происходит по великому помыслу Божьему, не всегда на это понимаемому. Если мы считаем, что святые отцы наперекли нам в России, у всей России, великое будущее, я лично в это очень свято верю, но если сходить в полугалимеристического отношения ученых, о которых вы говорили в Дубне, то выходит, что это великое предначертание России может произойти где-то в 2050 или 2030 году. Ну так, я говорю, тоже в соответствии с тем тоном, который вы сказали. Как вы относитесь? Ведь святые, наверное, не могут ошибаться. Мы говорим хотя бы о предначертании Сергея Саровского, то уже известно, да, что путем великих страданий Россия заслужит то-то и то-то. Но все-таки это должно произойти. Так что это должно произойти накануне, то есть до апокалипсиса или после того? Ясно, что не мы. Мы даже те друистами, которые достигнут философски, но все-таки. Вопрос ясен, да?
Ясен, да.
Простите. Это очень интересно.
Я помню, несколько лет тому назад открываю журнал «Марс времени» и там читаю статью «Пророчество о судьбах России». Я не помню, кто... Да, ее подготовил какой-то священник с вступительной статьей, и дальше приводится пророчество, которое он собрал. «Наших святых о судьбах, о судьбе России будущего». Это, ну, интересная статья, не правда ли? Я прочитаю, потом что-то остановился, когда прочитал, что ж такое, еще не понимаю. Вот Серафим Саровский здесь, потом я Кронштадтский, потом здесь Серафим Саровский, потом еще здесь Серафим Саровский, потом здесь, ну, посмотри. Так как же такое? В одном месте Серафим Саровский пишет одно, а в другом совсем другое. Что такое? Это поразительная вещь. Потом я к этому, ты куда же ты смотришь, батюшка? Ты посмотрел бы. То Серафим Саровский сам себя исключает. Дело в общем. Увы, но вы знаете, что, к сожалению, не все материалы, относящиеся к Серафиму Саровскому, правильны, достоверны. Это, к сожалению, беда, но с Мотовилом это имело место. Сообщает в одном месте. Антихрист придет, но он к России не прикоснется. Россия и славянские страны как одно единое целое будет поставить. В другом месте Москва и Петербург будут уничтожены и разрушены. А точно в середине между Москвой и Петербургом появится город точно в середине. Я забыл, Москва-Петроград или Петро-Москва, я забыл. Москва-Петроград, по-моему. И в нем родится Антихрист. Чтоб такое говорил Серафим Саровский, даже представить себе его. И, к сожалению, у Мотовилова в некоторых материалах присутствуют вот такие странные, пристранные элементы. Поэтому я бы в данном случае сказал бы так. Не будем разбирать эти пророчества. Оставим их. Оставим. Не будем ни хулить, ни принимать. Оставим.
А как с надеждой?
Оставим. А надежда наша возложим на ту бесспорную истину, бесспорную, которая нам сказана. И вы также погибнете, если не покаетесь. Покаетесь, и вы не погибнете. Если не покаетесь, погибнете. Вот здесь говорит бесспорная истина. А там, я вам советую, оставьте лучше. Я боюсь просто хулить и принять невозможно. Никакого Петра Москвы или Москва Петрограда. И Антихрист родится посредине, точно между Москвой и Питером. Это, знаете, не только руками приходится разводить, и изумляться. Вот. У Мотовилова, к сожалению, видимо, в последние, может, годы, или с ним что-то произошло, там, я не знаю. Но он там подчас такие вещи пишет, что странные. Может быть, подделка. Может быть, а то у него почерк. Говорят, что невероятнейший почерк, который расшифровать, это представляет. Я боюсь, что, может быть, расшифровщики уже от себя или что-то. Я боюсь сказать, но делать уже вопрос другой. Я в таких случаях, когда касается лиц, ну, знаете, вот таких, да, таких, я предпочитаю так. Я откладываю в сторону. Откладываю в сторону. Не хулю, я не знаю, и не понимаю.
Ну, не только с этим Саровским, но да. Если ты...
Нет, немногие. Очень немногие. Оказывается, о будущем величии России из святых, совсем я еще не знаю, кто вы о будущем. Говорили, да, Брянчанинова есть, тоже есть. Я полагаю так, что они здесь высказывают свою надежду. Надежду. Что это является их не прозрением, не откровением Бога, а надежду на это. Достоевский, кстати, хоть не святой, но тоже, сколько у него звучит надежды на это. Ну вот, да, лучше тоже отложим. Не хочу ни хулить, ни принимать. Серафиму Горицкому я говорю. Молчу и все. Вот записки лучше бы. Да. Ну и что, беспокойтесь, записок много. Ну и что? Мы здесь будем ночевать, свет есть, тепло.
Замечательно.
Правда же? О, прекрасно. Да?
А ваше отношение к тому, что патриарх благословил баптистов, как бы, на вот проведение евангелизации как бы, России.
Когда это было и где?
Вот такой,
не знаю. Не знаю такого.
Парадами сейчас много говорят.
Ну,
по
крайней
мере, отношения. Нет, ну, дело вот в чем, что отношения вот какого рода. Ко мне однажды вот так же, вот на лекции, только, конечно, когда народу было в 10 раз больше. Да. Подошли две женщины, я просто передаю эпизод не в смысле как эпизод, а для того, чтобы ответить на вопрос. И говорит, Алексей Ильич, вы заговорили о православии и прочее, но почему вы против? Баптисты же учат чему? Жизни по Евангелию, честности, порядочности, веры во Христа и так далее. Почему же вы против? Я им ответил, вы чуть-чуть неправильно поставили вопрос. Ведь то, что вы сказали, об этом учат. Точно так же. И православные, и католики, и лютеране, и методисты, и пятидесятники. Я говорю, им же не с числа. Видимо, вопросы надо не так же ставить. Не потому против, что учат следованию вере во Христа, а, наверное, почему-то другому. А почему? Я говорю, ну, давайте с вами поговорим. Вот это уже вопрос другой. Это вопрос другой. Вот почему. Речь упирается в понимание Божественного Откровения, Священного Писания. Мы же расходимся, в частности с баптистами, в понимании многих вещей. Например, один из серьезных, например, моментов. Вот мы говорим, что священство – это не есть что-то случайно возникшее в нашей церкви, а это есть богоустановленное служение, связанное, причем, с прямым наследием от апостола. Это называется рукоположением, идущим от апостола. В деяниях апостолов написано, что апостолы ставили по всем городам пресвитеров или епископов. Я говорю, вы это знаете, знаем. Я говорю, как теперь проверить? Вот, например, баптизм говорит, никакого богоустановленного священства нет. Нет такого. И никакого поэтому таинства священства быть не может. Православные говорят, напротив. Я говорю, ну давайте с вами теперь решать вопрос вместе. Как быть, как узнать, кто прав? Как, я говорю, как узнать? Правда, я говорю, конечно, православие давно существует, баптизм появился совсем недавно, там, в прошлом веке. Ну, это уж оставим, ладно, так и быть. Не хочу об этом говорить. Или как узнать? Путь очень простой. Очень простой путь. Допустим, да, у апостолов, вот в Новом Завете, мы, допустим, не находим окончательного и ясного ответа, кто такие эти пресвитеры и епископы. Не находим. Я говорю, как же дальше быть? Совершенно естественно, как быть. Давайте посмотрим, а ученики апостолов не пишут ничего-либо по этому поводу? Может быть, они объясняют то, что нам не ясно? Им-то было ясно. Апостолы, когда писали. А может быть, нам не ясно. Может быть, они объясняют? Давайте посмотрим. Оказывается, сочинений учеников апостолов осталось очень много. Целая книжица вот такая. Их называют мужи апостольские. И там мы находим настолько недвусмысленное, совершенно четкое, ясное учение о необходимости рукоположений, преемственности рукоположений и учению о священстве, что не остается никаких сомнений. Никаких. Целая книга, целый ряд мужей апостольских, целый ряд. Их много. Я говорю, видите, смотрите, сколько пишут. Мало? Давайте посмотрим у их учеников, у этих следующих отцов церкви. И они об этом пишут. Так вот, и у их учеников мы смотрим и опять находим совершенно, совершенно абсолютно ясное учение о необходимости рукоположений и преемства идущего от апостола. Я говорю, и так. Видите, что православие говорит? О том, чтобы найти истину в тех вопросах, которые оказываются в настоящее время для нас с вами, баптистов и православных, спорными, мы, оказывается, должны обратиться к чему? К источникам. Так, как это имеет место в любой науке. Во-первых, источники. Во-вторых, наши интерпретации. Так вот, заблуждение баптистов. В чем? В том, в чем заблуждение всех протестантов. Они не хотят, причем сознательно, я это знаю, потому что мне пришлось множество раз с ними участвовать в дискуссии. Они буквально прям не хотят, прям боятся даже заглянуть, хотя ученые, настоящие богословы, заглянуть в эти источники. У нас однажды дело дошло до того, что это было, знаете, трагикомично. Я помню, мы обсуждали эту тему с ветеранами. И вот показали, до 4 века, я помню, довел доклад, показывает, вот, смотрите, что пишут отцы. Прям один за другим. Прямо начинает апостол. Так? А противоположный доклад выступает профессор ветеран и начал с 16 века. Это учение о священстве. Ну ладно. Это конечно, уже поразительно. Но дальше что произошло? Дальше, когда вот показали, что, оказывается, священство – это действительно богоустановленное таинство, так? То дальше дошло прямо до истерики. Одна мадам, пресвитерша, как завопит. Так вы что, считаете, что я не пресвитерша? Мы русские грубияны. Ай-яй-яй. Так вот, понимаете, в чем дело? В решении таких вопросов требуется что? Искренняя заинтересованность в нахождении истины, а не в желании во что бы то ни стало отстоять какие-то свои конфессиональные интересы. В дискуссиях с баптистами, так же, как и с прочими всеми протестантами, основной критерий, по которому мы можем судить об истинности или ложности того или иного взгляда, является священное предание церкви. Я по благословению там патриарха выступал в баптистской семинарии в Москве и решил лекцию именно об этом провести. Именно об этом. И это было, я думаю, очень полезно. Да?
Вот русский философ Бердяев в своей книге «Истокий смысл русского коммунизма» он критиковал православную церковь до революции в том, что она мало или фактически ничего не, как он говорит, не делала для социального установления социальной справедливости. Одна из ее причин, что многие, чернышевские, они выходили из семьи православных людей, то есть, и он говорит, что православная церковь, она, то есть, любая власть от Бога, и поэтому часто они, русская православная церковь сквозь пальцы смотрела на то, что, грубо говоря, одни жируют, другие голодают. Не считаете ли вы, что вот вы сказали, мы возвращаемся, ищем православие, которое было до революции. Ну, не ищем, но что мы найдем новую революцию. И скажите, на ваш взгляд, церковь должна относиться к этому вопросу?
Ну, первое. То, что церковь совсем не интересовалась вопросами социальными и политическими, это просто неверно.
Не социально-политическое, а именно вопрос социальной справедливости.
Социальной справедливости, да. Дело вот в чем, что если мы обратимся к нашей истории русской, то мы найдем очень много интереснейших вещей, высказаний святых о том, как они обличали богатых и власть имущих. Вплоть до того, что даже самого царя. Иосиф Волоцкий, ой, как резко писал о том, что царь, который не исполняет своего служения, да, он уже не царь. Прямо вот так даже писал. И что ему нечего подчиняться и следовать. Вот. Обличение богатых у нас, ой, как много мы можем найти в сочинениях наших отцов, а именно обличение богатства и богатых. Очень много. Бердяев, к сожалению, хорошо знакомый с философией, был плохо знаком, почти не знаком с святоотеческими русскими творениями. И поэтому он так вот это огульно обвинил все, видя, что, исходя из современного состояния церкви, он бросил этот упрек на всю историю церкви. Это глубоко неверно. То, что постепенно, действительно, что церковь, процесс обмерщения, о котором мы сегодня говорили, шел, это бесспорно. То, что особенно в послепетровские времена наша церковь, а когда руководство церковное, полностью подчинено государственной бюрократии, это факт. Это факт. И сама иерархия ставилась уже, ой, через призму, через какие сетки просеялось все, чтобы поставить кого-то епископом. Вот. Бердяев же, глядя на церковное руководство, бросал тень на церковь. Ничего подобного. От того, что тот или иной епископ не высказывается в таком роде, совсем не значит, что будто бы церковь не говорит об этом. Что такое церковь? Мы к этому приходим. Это не церковное же руководство. Вы же знаете, 1961 год. Церковное руководство, архиерейский собор принял решение о вступлении во Всемирный Совет Церкви. В экуменическое движение. Ну и что мы должны как сказать? Церковь приняла? Как сейчас относится ко всему этому? Скажите. церковь и церковное руководство – это понятия неоднозначные совсем, не идентичные, по крайней мере. Церковное руководство должно выражать дух и сознание церкви верно, должно вести народ по верному пути правильно, но церковное руководство может ошибаться. Был осужден как еретик патриарх Константинопольский Несторий. Патриарх. Вот. Так вот, и в данном случае, то, что пишет Бердяев, он пишет это в основном, исходя из того, что он наблюдал в свое время. Но и здесь мы знаем, как Иоанн Кронштадтский стал восстанавливать институты социального служения церкви. Митрополит Филипп голову свою положил на плаху, выступив за социальную справедливость, заявив прямо в лицо не кому-нибудь, а Ивану Грозному. Это, знаете ли, уже прям человек открыто, что называется, пошел на плаху. Так что нет, пока были святые, была борьба и за социальную справедливость. А если человек ничем не отличается, только на себя оденет церковный, а сам ничем не отличается, так что от него и ждать? Ведь не одежда же делает человека церковным, а жизнь. Это надо помнить. Бердяев, к сожалению, он очень многого не понимал. Бердяев, как христианский мыслитель, он совершенно негодный. Это мыслитель в лучшем случае, религиозный. У него много интересов есть в мысли, прекраснейших, великолепнейших афоризмов. Так, но как мыслитель в целом нет ни системы, ни понимания православия. Это какой-то просто странный человек. Он вот сейчас утверждает, буквально через 5 страниц он отрицает себя. Он весь афористичен, вот, блещет красивыми фразами, которые поражают действительно подчас воображение. Нет ни системы, ни единства буквально во взглядах. Вот, поэтому я бы сказал, что с этой критикой Бердяева нужно быть очень осторожным. Отчасти он прав, бесспорно, отчасти. Но отчасти... А не совсем. А отчасти, я скажу, эта критика может быть отнесена к любой церкви и когда угодно. Но я должен сказать о более серьезной вещи. Если для Бердяева это было главным для него, и это сейчас является главным для всех, вы слышите? Для всех западных церквей. Потому что идет потрясающий процесс заземления церковных интересов. Собирается целая конференция в 1974 году, я не помню где-то, так? Целая конференция под названием «Спасение сегодня». И я помню, у нас в те времена была всего только одна комиссия, тогда больше нельзя было иметь. Одна всего комиссия была, синодальная. И вот я помню, приезжает с этой конференции от Русской Церкви, там были двое, покойный митрополит Антоний Петербургский, тогда он был минским архиепископом, и нынешний митрополит Кирилл, который был еще архимандритом молоденьким. Вот они приезжают и докладывают нам. Докладывают, знаете что? Говорят, мы не знали, что делать. Спасение сегодня там, речь идет только о социальной справедливости, об эксплуатации, о засилии монополий, об отсутствии здравоохранения, о нарушении принципа образования, о нищете, о голоде и так далее. И вот и когда мы пикнули, простите, так а спасение там-то, как же? На нас посмотрели, говорят, как на каких-то динозавров. Западное христианство интересует сейчас исключительно вот этой сферой земной, горизонтальной. Почему? Вы понимаете, почему? Понятно. Я же верующий, значит, я спасен. Все. Я спасен уже. А коли я спасен, куда все силы души я теперь направляю? Только на земные проблемы и реалии. Так что происходит потрясающее заземление. Это христианство на Западе. Потрясающий просто. Это, я не знаю, я уже им говорю, я открыто даже им говорю, так, со смехом, но вы знаете, как можно определить ваше Евангелие и ваше учение? Они говорят, как? Это очень просто. Евангелие вы, конечно, читали? Читали, не беспокойтесь, Осипов. Я вот читали, вот я теперь вам скажу ваше Евангелие. Слушайте, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царствие Божие приложится вам. Вот во что превратилось западное христианство. Так социальное служение, понимаете, тоже. Оно все должно быть в меру. Социальное служение только тогда бывает правильным, когда оно исходит из чего? Мы должны помогать человеку, насколько это можем. Но не просто ради помощи самой, а просто по заповеди. Наша же цель жизни в том, чтобы осуществлять любовь и через это приобщить человека к вечной жизни. Когда же мы забыли о вечной жизни, все внимание только направляем на это, тогда мы перестаем быть церковью. Ибо этим занимается государство. И тогда церковь ничем не отличима от государства. Становится чем? Одним из звеньев государственной жизни. А церкви нет. На Западе, увы, это произошло. А у нас еще сохраняется. Мы еще сохраняем. Хотя и у нас все больше тенденции вот к этой вот деятельности. Но еще мы сохраняем нашу устремленность, как ее называют, вертикальную устремленность. Вот так по этому вопросу. Ну, тут вопрос, так, ну я зачитаю, да. Коммунисты хотят объединиться с православными. Зачем им это нужно? Они изменили свое отношение к православию? Ну, не знаю, вот у нас была встреча с Зюгановым, он сказал, что изменили отношение к православию, что они выбросили из своего устава пункт борьбы с религией, и что сейчас они позитивны. Я думаю, что их этот устав совсем не секрет. Действительно, они выбросили это из своего устава, это пункт борьбы с религией. Да, так что тут... Я думаю, что они уже, конечно же, не такие, как... Они не могут быть даже такими, которые были до всех этих вещей. Я думаю, что они во многом учли те ошибки, которые имели место. Но какие они, я точно не знаю. В смысле, они коммунисты сейчас какие? Не знаю. Ой, тут большой какой-то вопрос, да. Да, почему... Почему высшее чиноначалие допускает в московских храмах поклоняться... и слушать молебны тем, кого наша Русская Православная Церковь еще не прославила. И неизвестно, прославится ли. Неужели она не видит, какой вред это приносит? Вот такие-то отцы. Шаргунов, Артемий. Почему не запрещают это самочиние? Да я не знаю, почему. Знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю, почему. Не знаю, в чем причина. Конечно, вы правы, что православный человек должен следовать дисциплине церкви. Это совершенно ясно. И вы правы в том, что не было еще ни одного святого в русской церкви в последнее время, которого бы так сейчас уже до канонизации, без решения высшей церковной власти, сейчас бы таким образом, что называется, прославляли. Это указывает на что-то очень серьезное. Потому что так не бывает. Даже Иоанна Кронштадтского никто так не делал. Это указывает на какие-то, в общем, источники, которые идут из других мест. Но что? Я не знаю. Почему патриарх не принимает никаких мер, я тоже не знаю. Мне это трудно судить. Да, я думаю, что патриаршая служба же бывает. Можно его же спросить, да. И написать, спросить, в чем дело, да. Что делать, если домой придет свидетель Иеговы? Не разговаривать с ним и сказать, извините, да мне некогда. Да. Сочинение Александра Меня опасны до степени уничтожения их или... Ну нет, я не думаю, чтобы до степени уничтожения они были опасны. У него интересный фактический материал в его сочинении. Но многие его именно богословские выводы, вот они, конечно, очень, я бы сказал, погрешительны. Очень. Я бы советовал, то есть, извините, вы спрашиваете совета, поэтому только я смею советовать, да. Я бы советовал так. Повторяю еще раз. Литература, которая вызывает сомнения, ее следует отложить. Без особой нужды, ну зачем? Ну представьте себе, я всегда один и тот же образ вижу. Ну вы на прекрасном приеме, вы так? Бесчисленное количество всевозможных яств. А вот на какие-то из них вам показывают, что, вы знаете, Вот не исключено, что они ядовитые. Может и ничего, а может ядовитые. Как разумный человек себя будет вести, когда всего полно? Как разумный человек будет себя вести? Ну, совершенно же ясно. Но это же разумный, а не разумный. Я этого еще не пробовал, дай-ка еще. Ну, так вот уж тогда пусть пеняет на себя. А я бы советовал таким образом. Кушай бесспорную пищу. Тем более у нас она есть. Тем более сейчас издают святых отцов. Какие прекрасные сочинения. На нашу жизнь хватит с лихвой. А всего мы не прочитаем, даже если бы мы жили еще 100 лет или 1000 лет. Приходится выбирать. Выбирать надо лучшее. Вот так. А зачем спорное читать? Вот таким. Я бы вот так считал. И это касается не только сочинений там менее, но и касается духовной литературы. Вот тут сказали вот отца Серафима Вырицкого тоже я смотрел. Я посмотрел, почитал и положил. Я не хочу ни хулить, ни прославить, ни принимать. Что-то там я чувствую, что-то не то, что не знаю. Так же, как этого отца это из Англии-то, Сахарова, отца Сафрония Сахарова, то же самое. То же самое. Я посмотрел, это такие, знаете ли, вещи, видеть Бога, как Он есть, о молитве, такие восторги, такие у него взлеты и падения. Я посмотрел, это вроде каких-то, знаете, вот католических мистиков. Да. Я написал даже об этом, поскольку они мне прислали туда из этого монастыря, настоятель прислал, я ему послал свою эту точку зрения. Они все удивляются. Как же это такое? Как же это? Не понимаю. Ну почему же это Осипов вот, не принимает? Ну как же там принять? Там такие есть вещи, что принять невозможно. Просто там слишком много. И опять, что я хочу сказать? Возможно, может это индивидуальный путь. То есть, может быть, это исключение какое-то. Но вы знаете, как опасно следовать исключениям. Во время Второй мировой войны, говорят, было 3 случая, ну, по крайней мере, зафиксировано, когда со сбитого самолета падал летчик без парашюта и оставался жив. Все случаи, по-моему, сводились к тому, что он попадал в глубокий снег и под откос. И проходил большую толщу снега и оставался жив. Но нельзя же отсюда делать вывод, что давайте прыгать без парашюта. Ну что же это такое будет? Так и здесь. Мы должны следовать так называемым царским путем жизни. А вот если мы побежим вот за этими исключениями, я боюсь, что здесь мы можем себе вдруг повредить. Поэтому лучше отложить. Я не хочу хулить, но я не привез. С меня достаточно уже того богатства, которое, бесспорного богатства, которое есть. И поэтому я воздерживаюсь от их чтения. Ой, как оценить дзен-буддизм с точки зрения православия? Ну, слушайте, тут не с точки зрения... Для дзен-буддизма нет Бога. Поэтому нужно говорить о том, есть Бог или нет. Если есть Бог, тогда дзен-буддизм сам собой оценен. Вот же, нужно посмотреть. Для дзен-буддизма Бога не существует. О чем идет речь? О чем тогда говорит? Я не понимаю. Вопрос сразу же решается. Евангелисты считают, что проявлением даров Духа Святого является в том числе и говорение на иных языках. Они включают это явление в молитвы. Говорят, помогает. Они забыли об одной очень простой вещи. Что одно дело, когда Дух Божий давал говорить на языках, чтобы имело место в древней церкви. А другое дело, когда мы собираемся и начинаем изо всей силы, да, сами на себя насылать дух. Вот это начинается беда. Причем такого духа никто ничего понять не может. И никаких нет истолкователей. Да, было в истории древней церкви первого века и только, да, когда действительно человеку, который крестился, или даже еще как было с сотником там корень до крещения, когда действительно Дух Святой не сходил на них. Если бы этого не было, христианства бы не было. Слышите? Не было бы христианства. Потому что государственная власть приняла решение уничтожать всех, кто будет объявлен христианином. Кстати, одна из таких задач, на которые отрицательная критика так ничего не нашла ответить. Как же христианство выжило? И не просто выжило, а приняло такие масштабы, что Константин Великий вынужден был дать христианству равные права с язычеством. Как же понять-то? Всех уничтожали сразу, вот только доносили христиан, все, или он отрекается, или голову с плеч. Да не голову с плеч, а на растерзание там львам. Вот только благодаря вот этому потрясающему действию Духа Божьего, когда каждый крещенный исполнялся Духа Божьего. А что такое исполнялся Духа Божьего? Мы говорим говорение языками. Да это только чисто внешние формы. Еще ничего не дающие человеку. Исполняясь радостью, силою, мужеством, мудростью. Вот, и повторяю еще раз, радостью, которую никто не мог отнять. Только благодаря этому христианство смогло не только выжить, но и занять потом господствующее положение в Римской империи. Вот. А это говорение языками, здесь какая-то пародия. Знаете ли, к трупу подключают инструмент разный, и труп начинает двигать руками и ногами. Ужас! Здесь происходит то же самое. Люди, не очистившиеся от страстей, а уже ждут наития духа.